Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода угодил. Коп под сажу, смыл под душем, съел холодную изя. И инструктора послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил не того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уже, говорит, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, ты это экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте. Но, может, не рожа, лох, я в Венгрии на рынок похожу. На немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуа, зараза, там всюду ходит по пятам. Опасайся пуще глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну тут давай его пытать, я говорю, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезь под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор, парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я, говорю, к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно их, а они вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, я ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любовь своего берегую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится. Дусь, а Дусь, слушай, может, я без границы обойдусь? Ведь я ж не ихнего замесу, я от этого сбегу. Ведь я ж на ихнем не пельмес, не гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бегуди. Отвечает мне с просонок, знаешь что, Коля, не зуди. Что ты, Коль, больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дусь. Обещал, забыл ты нечто, ну хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь, сбереги там пару рупий, не бузи. Мне хоть черт в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы. Знаете, почти из каждого города, в котором я бываю, я привожу различные зарисовки. Зарисовки такие, несколько куплетов. Вот была у меня такая зарисовка про город Ленинград, например. В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Сани Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тишь да благодать. Где ж пана и воры, где просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами. Ну ладно. В Ленинграде городе, как везде такси, но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, отойдешь к стоянке. А вот в прошлом году появилась такая песня, которая называется «Письмо из Парижа», «Письмо другу». Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты здесь второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. А я завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плюю я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно приятно вдалеке, в общественном парижском туалете. Есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Вот теперь совсем шуточная песня. Это называется, она у нее длинное такое название. Это лекция о международном положении. Вот человек, значит, после этой вот песни, ой, Вань, смотри, какие клоуны, они посидели у телевизора, он дождался программы «Время», посмотрел ее и пошел в магазин. Значит, и после этого магазина попал он, значит, на 15 суток. Вот он там сидит и рассказывает, что он слышал в последней программе «Время» всем остальным, которые уже давно там находились. Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришибились, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. И тут им папу римского подкинули, из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, в Наропоминске я, когда б ты знала, жизнь мою губя, эх, Зина, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебе. Жаль, меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли прихоронили, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место шаха проворонили, нам и этого подонки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут ее хватай и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолов и даже Хамини? Всю жизнь свою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот вместо Голдемейр мы прохлопали. а там на четверть бывший наш народ. Плывут у нас по Волге или по Камели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Успехи в этом трудно вчетвером унести, но каждый коренастый холенас, ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за безвременно умершими, уйдете вдова Анасиса, жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, вы дайте только волю, мужики. Вы дайте только волю, мужики.
Дима долго повторял около разрушенного стола, да, говорил, это таинственная страна.
Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем. Жил и был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. Артист Джеймс Бонд, шпион, агент 07. Был этот самый парень, звезда не дать не взять. Настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог. Известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. Он на своей на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили. И умирал от скуки и тоски. А то, бывало, встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пиджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино поддел различные разведки, дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спи, а то на абажуре кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда, товарищи из госфильма фонда, совместную картину к нам зовут, чтоб граждане его не узнавали. Он к нам решил приехать в одеяле, мол, все равно на клочья разорут. Ну вы посудите сами, на проводах вьются, все хиппи с волосами побрили волоса. С его сорвали свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты со взлетной полосы. И вот в Москве не сходить он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, своим, мол, хаву дую-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, тот выстрелом с руки по нем, ну все, с ума сходило. И даже мужики довольны, что его не узнавали. Он одеяло снял в национале, но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тогда решил открыться он, говорит, 07 я, вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермен он уселся у окна. Ну вот киношестерки прибежали, и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в 9-м принц из Сомали.
Теперь такая песня, тоже из старинных моих вещей, посвящена нам моему другу, который когда-то уехал работать журналистом в Магадан. Песня так и называется «Мой друг уехал в Магадан». Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. уехал сам, уехал сам. Не по этапу, не по этапу. Не то, чтобы другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что, мол, чудак, а просто так, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Быть может, не то чтоб мне не по годам, я прыгнул ночью из электрички, но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан.
Где же перевал, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло и сдавленный стон, еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит, проворно усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье, и эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха, и эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. В утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал.
Дорогие товарищи, значит, вот я уже сюда приезжаю абсолютно уверенный в том, что здесь опять будут те же самые люди, которые были тогда. И я в прошлый раз вам говорил, что вы меня ставите в очень трудное положение, что я должен копаться в своей памяти, вытаскивать то, чего я не пел здесь в прошлый раз. Значит, сегодня, конечно, безусловно, я буду повторять кое-что и по просьбе моих друзей, которые меня пригласили. И, конечно, будут какие-то вещи, которые вам неизвестны. Вот, но если есть тут любители такие, которые знают все абсолютно, то для них тоже будет какой-нибудь подарок, может быть, хоть один, но все-таки. И сегодняшнюю программу из-за того, что жарко, из-за того, что все хотят отдыхать, я разговаривать не буду. Я, может быть, несколько слов по поводу каждой песни, таких преамбул, вам скажу, как она там что-то сочинялась и писалась, но вообще мою форму, а именно вот такую лекцию без диапозитивов, обычно так лекцию читают и привозят диаграммы, таблицы, рост надоев или там количество высохших яблонь и так далее. Вот, значит, этого ничего не будет, я буду только петь, я ничего не буду почти вам рассказывать. Но если вас что-то заинтересует, даже по поводу моей работы, хотя, впрочем, даже можно об этом вначале. Я сейчас, вот через, после того, как раз закончу у вас работать, поеду в Царицын, к дворцу, и там мы будем снимать последнюю сцену из фильма, трехсерийный фильм для телевидения, а может быть и просто для кино, сделаем и такой, и такой. Картина эта называется «Маленькие трагедии» по Пушкину. Я в ней играю роль Дон Хуана, значит, соблазнителя женщин, и одновременно еще вторую роль в начале картины буду играть Мефистофеля. Почему-то режиссер счел, что я похож на того и на другого. Вот, не знаю, как это у него получилось. Короче говоря, вот сейчас последнее время пришлось очень много крутиться, по 18 часов в сутки, было время только на переезды. Из-за того, что приехала одесская картина, я закончил картину, которая называется «Конец банды «Черная кошка», вероятно, или «Операция «Черная кошка», 5 серий фильма для телевидения. Это по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия». Я там играю центральную роль. Первый раз в жизни я играю следователя, значит, и, в общем, значит, не с той стороны, а с другой я. Я все вот в «Хозяине тайги» играл человека, которого ловят, а теперь я играю человека, который должен, значит, вот ликвидировать эту самую знаменитую банду «Черная кошка». Вот образ очень интересный. Это парень, который сам был в прошлом беспризорником. И, в общем, я работал над этой картиной с удовольствием, только она у меня забрала жуткое количество времени, потому что оператор от лености своей снимал даже в павильоне, в помещении, несинхронно, то есть брал такую маленькую камеру для удобства, которую легко таскать, и все мы должны были озвучивать. И вот у меня было 25 сцен, 25 смен озвучания на телевидении одновременно со съемками, поэтому у меня такой немножко сумбур в голове. Я в Дон Хуане произношу текст следователя, а в тексте следователя говорю стихами. Вот. Но я думаю, что сейчас положение стабилизировалось, сейчас осталось только вот эта вот работа, о которой я вам сказал, пушкинские маленькие трагедии, которые, надеюсь, закончить в июне месяце. Так что в будущем году, в начале, то есть осенью, до Нового года, вы сможете посмотреть по телевидению несколько картин с моим участием. Значит, и в той, и в другой картине петь я не буду, хотя начальство милицейское очень настаивало, чтобы я обязательно что-нибудь спел, но потом они подумали и решили, что я что-нибудь такое спою, что не... Вот, что я не привык петь от имени следователя, значит, поэтому... Поэтому, значит, видимо, картина обойдется без песен, хотя... Сейчас идут переговоры о том, чтобы перед каждой серией я написал какую-то песню, которая будет сопровождать картину. Не сам пел в картине, а просто звучал бы голос перед началом каждой серии, как это, в общем, всегда делается. Ну вот, а теперь я начну по традиции. С песни военной. Песня эта называется «Черный бушлатый». За нашей спиною остались паденья, закаты, но хоть бы ничтожный, но хоть бы невидимый взлет, мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть. Вот сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый почет для сапера. Не прыгайте спинкой на спину мою, из ветвей напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход до развязки своей. Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход два провода голых. Зубами скрипя, защищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота. Что было не важно, а важен лишь взорванный форт. Мне хочется верить, что крупная наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
Мы договорились с вами, что это, я всегда объясняю, что это не самое главное, что вообще песни мои я всегда сочинял и в прошлом, и теперь для своих друзей.
Собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списано подчистую в китобоя корабля. Но так как я бичую беспринципности своей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И мужик, живи и грейся, вот вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое-то вача? Разузнал я у бича, он на бачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней. Подсчитали, отобрали, за еду туда-сюда, но 4000 дали под расчет, вот я тогда. Рассовал я их в карманы, где и рубь не ночевал, и уехал в жаркие страны, где конфеты, рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью там такая чача за советчика бича, я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча.
Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, мне так просто в самый раз. Я на бачу ехал плача, а возвращаюсь веселясь. Тот-то сюда траливали, как узнала про рубли. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли. Свали вместе и сошли, с нею вышла незадача. Я и это залечу, и я на бачу ехал плача, а возвращаюсь как хочу. Суток пять как просквозило море, вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло, и за водкой не бежит. Руль последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отпотрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваши, дорогие, махатанские родные, незабвенные бичи. Мимо носа носит чачу, мимо рота алычу. Я на вачу еду, плачу, над собою хохочу.
Еще одна песня называется «Веселая покойницкая». Я сейчас играю Свидригайлова в пьесе по роману «Преступление и наказание». Называется это инсценировка «Родион Романович Раскольников». Я там играю Свидригайлова, такой человек, который как с того света. Поэтому мне тема близкая, я ее с удовольствием пел про покойников.
Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши винца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли, хороните одного, все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьяконы тот верхней ноты не брал, громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал. Все приложились, а скромный покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на речи плевать. Все разбежались под плиты крышей, только покойник не стал убегать. А что ему дождь, от него не убудет, вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает клейкий ярлык, как отметка на лбу. Ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельной, а можно и в общей мертвых. Квартирные вопросы не берет. Ох, молодец! Этот самый усопший вовсе не требует лишних хлопот. В царстве теней, в этом обществе строгом, нет ни опасности, нет ни тревог. Ну а у нас все мы ходим под Богом, только которым в гробу ничего. Слышу кругом, он покойников славит, да нет. Я в обиде на злую судьбу, ведь всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу.
Старинная песня, которой много времени уже, но все-таки тема не устарела, и я ее поэтому до сих пор пою. Называется она «Поездка в город». Пустите.
самый непьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила, и наша семья большинством голосов снабдит меня списком на 8 листов. В столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем под дахе, чтобы брату с бабой кофе растворим. Мой. Двум невесткам по ковру и зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому по порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку. Ну, значит, брату 2 дахи, сестрин муж ему духи. 10 сказал, давай бери, что попадется. Двум невесткам по ковру, зятю заячью икру, куму водки 2 литра, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плачам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню, шубу просит брат, куму с бабой все подряд, тестю водки и реванскую разливу, двум невесткам по ковру, зятю заячью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад, но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары, даже растворимый мне махры. Зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу сестрину вино. Ну, а мне вот и это, шел-то я в тарелки. Не помню про фунт, про стерлинги слов. Страшенный ужасный загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? И зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все ж взять даху? Зятю кофе на меху, тестю хрена кумы пивом обойдется. И где мне взять коньяк пуху, растворимую снаху? Ну а брат и самогоном перебьется.
Я вам спою антиалкогольную песню, которая называется «Ой, где был я вчера». Может, у вас и не надо, потому что она написана в целях борьбы с зеленым змеем, а тут с борьбой, наверное, покончено уже все. Ой, где был я вчера, не найду хоть убей. Только помню, что стены с тобой ими. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с собой ими. А на утро я встал, мне как давай сообщать. Ты, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать. Ты, говорят, голым скакал, ты, говорят, песни орал. А отец говорил, у тебя генерал. А потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом и кончил пить, потому что устал. Начал об пол крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивши окно, взял, да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились курбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил.
лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность слову храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делала вид, что пошел на победную. «Разрежите!» — кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь в словах. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду, хоть днем с огнем. Только помню, что стены с обоями я стала за лицо, и побои на нем. Ну, куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну, хотя бы на треть остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. А вот в последнее время очень много разговоров о различных чудесах, которые якобы существуют вокруг нас. Некоторые люди видели летающие тарелки, например, некоторые в них летали уже, и так есть люди, которые там лечились у филиппинских врачей, которые режут без ножа там. И, ну уж не говоря про Бермудский треугольник, где все исчезают корабли и самолеты, и если кто, у кого-нибудь найдут там живого, тот уже трёкнут, и уже с ним разговаривать нельзя. Вот я написал песню, которая называется «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома». С канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. А вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорил, ломая руки, Крастобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, слушай, может, лучше про реактор? А про любимый лунный трактор, ведь нельзя ж год подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают. То у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Мы кольчом поднаторели, мы тарелки бьем весь ход. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот террас, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас, и бредни, и не испортят нам обедни. Слые происки врагов, это их худые черти, бермутят воду вот по пруду. Это все придумал Черчилль аж в 18-м году. Мы про взрывы в метро и про пожары сочинили, но тут таз. Но примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Вот развяжите полотенцы, и на веры изуверцы. Нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулись телевизор запретил. Он смей в окне маячить, за спиной уж штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. А он дантист, на том не крутик, у его приемник грундик. Он ее ночами крутит,
ловит контр ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. Ну и расстроился желудком, а к нам попал в волнении жутком с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, весь распался на куски двух безумных наших братьев. Подобрали рыбаки, те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он хоть над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взялся бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих ее даешь? Разошелся, так и сыпить треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен ваш. Пусть безумная идея, вы не рубайте сгоряча, вы вызываете нас скорее через гад главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото.
Вы, наверное, обратили внимание, что почти никогда моих песен не поют эстрадные певцы. Не потому, что они не хотят, просто я не даю. Опять не о том, что я их не уважаю, там некоторых, я к некоторым хорошо отношусь. У них хорошие голоса, они учатся, они люди музыкальные, у них оркестры большие. Просто это два разных жанра, авторская и эстрадная песня. И меня часто спрашивают, почему ваших песен не поют другие люди, вот по какой причине. Эстрадные песни делаются несколькими людьми. Отдельно поэт, отдельно композитор, отдельно певец. Всегда есть оркестр, который сопровождает смена номеров, там свет мигает, и есть и антракт, буфет, свет в зале погашен, рампа, есть такая граница, он уходит там по кабинице, опять выйдет и так далее. Короче говоря, в этом есть много зрелища. Это сильная сторона эстрадной песни, что интересно еще и глядеть. Вот, но если это зрелище и с нее снять, она много очень потеряет. Во-первых, она неподвижная, эта песня. Из-за того, что, скажем, вам что-нибудь понравится дома, вы придете на концерт, на такой вот песенный, и вдруг вы увидите, что вас никаких неожиданностей не подстерегает, потому что будет спета точно так же, как в предыдущий раз. Люди отрепетировали раз навсегда, и они закованы в рамки оркестра, который, с одной стороны, поддерживает, помогает, а с другой стороны, мешает импровизировать, менять краски и так далее. Поэтому это всегда будет довольно однообразно. Больше того, из-за того, что они больше внимания уделяют музыкальной части и исполнению, а почти не обращают внимания на текст. И тексты оставляют желать много лучшего. Иногда они поют просто какую-то чушь, а иногда такое, что не несет никакой информации. В наш век, когда ее полно отовсюду, радио, телевидение, газеты, сплетни, телефоны, отовсюду столько в уши, и хочется прийти, чтобы со сцены тоже тебе что-то сказали еще, не как, а и что. Ну и, естественно, начинаешь задумываться, там вот, не полюбившись, я даже не могу сказать такого слова, вот, скажем, навязшие в ушах. Помните, там, яблони в цвету, какое чудо, да? Но если взять, тополи в пуху тоже, какое чудо, и все что угодно, еще 100 вещей, все какое чудо будет. Особенно вот вы, садоводы, знаете, что много чудесного весной. И вот если, предположим, рядом с этим, таким же примерно образом, вспомнить стихи Есенина, ну там, все пройдет, как с белых яблонь дынь, увиданием золота охваченный, я не буду больше молодым. Сразу становится ясно, что почем, верно, тут стихи, а там вообще не пойми что. Ну вот, и я не хочу сказать, что вот мы, занимающиеся авторской песней, что у нас все благополучно, но во всяком случае, большее внимание мы, конечно, уделяем текстам. И я вам могу сказать, что вот если на две чаши весов на одну бросить всю мою другую творческую работу, и театр, и кино, и телевидение, и концерты, и радио, и все, а сюда только работу над песнями, то я почти уверен, что это перевесит, потому что все время крутится, все время работаешь, даже ночью не дают тебе уснуть строки, которые очищаешь, отделываешь просто как до каждой буквы. И несмотря на кажущуюся простоту, и люди думают, что это вот все, мол, сел, взял, да, мне даже присылают очень многие люди, говорят, это я как вы, там, понимаете, ну, может быть, он считает, что как я, но эта вот простота, она кажущаяся, я уверяю вас, что за ней стоит очень много работы, именно над текстами, и больше внимания мы уделяем текстам, чем у нас, к сожалению, ничего нет, только вот гитара, ваши глаза и... То, что мы хотим вам сказать, но это тоже очень много, потому что, во-первых, я ее могу менять, она очень подвижная, и ее можно изменить и ритм, и слова, потому что мои слова, что хочу, то и делаю. А самое главное, за этими словами всегда есть еще другой, ну, второй план, всегда есть... какая-то глубина, и поэтому люди хотят это записать. Вот видите, вы сидите с магнитофонами, чтобы дома, я надеюсь, не для того, чтобы потом бруговать, правда? Вот, а для того, чтобы дома еще раз послушать. Нет, есть и такое, но это уже совсем другие дела, которые нас с вами не касаются. А вот то, что люди хотят взять к себе домой эту песню, чтобы еще раз услышать. И я часто получаю письма, в которых мне говорят, скажите, вот вы это имели в виду, спрашивает человек. Возможно, что и нет, возможно, что и да. Наверное, косвенно и это тоже имел в виду. Но если он это увидел, это прекрасно. Я даже однажды написал такую песню, которую никогда не спел, потому что в ней слишком много было куплетов. В ней был припев, который для меня дорогого стоит. Я написал так. Спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня. Вот. И что очень многие люди понимают это так, как им нужно. Значит, за этими песнями стоит еще что-то, за их словами. Вот. Поэтому я считаю, что авторская песня имеет такое же право на существование, как и эстрадная. И еще к тем людям, которые владеют этим бесхитростным инструментом, я считаю, что подражать это довольно глупо, в общем, это праздное занятие, подражать. Есть искусство пародии, это совсем другое дело. А сейчас, тоже по теперешним временам, интереснее видеть человека, который имеет свое мнение и свое суждение по поводу жизни, смысла ее, людей. Конечно, предмета, о котором он говорит. Конечно, интересно видеть, когда человек сам знает, о чем он говорит, а не как ему где-нибудь вычитал, как попугай повторяет. Я даже в жизни с таким человеком интересно общаться, который сам близкий личность. Он просто делает его интеллектуально. Интересно, когда он сам по себе что-то понимает и представляет. Вот, и поэтому вот трудно начинать некоторые даже голосу подражать, то холодного помощи, еще подобно, у меня голос всегда был такой, я ничего с ним.